Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иоасаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид-царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
«Всякие ли богатства и нищета от Бога? Не будем завидовать богатым и презирать бедных, ибо то и другое бывает от Бога и не от Бога. Как же, говоришь, сказано: богатство и нищета от Господа? Но спросим возражающих нам: всякое ли богатство и всякая ли бедность от Господа? Кто может сказать это? Ибо мы видим, что многие собирают великое богатство хищением, чародейством и другими подобными способами, и, владея ими, даже недостойны жизни. Что же, отвечай мне, можно ли сказать, что это богатство от Бога? Нет. Откуда же? От греха. Блудница, оскверняя свое тело, обогащается. Так же и вор, подкапывая стены, собирает неправедные богатства. Итак, всякое ли богатство от Бога? Но выслушай, что бывает и бедность не от Бога. Когда какой-нибудь невоздержанный юноша растратит богатство на блудниц, на чародеев или на какие-нибудь другие подобные прихоти и сделается бедным, то не явно ли, что это произошло не от Бога, но от собственного его невоздержания? Также, если кто сделается бедным от праздности, если кто впадет в нищету от безрассудства или от того, что предпринимал дела опасные и беззаконные, то не совершенно ли явно, что никто из них и подобных им людей не введен в эту бедность Богом? Какую же Бог посылает бедность и какое богатство? Вспомни патриарха и узнаешь, какое богатство посылается Богом. Он сделал богатым Авраама и после него Иова, как сам этот говорит: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. И богатство Иакова происходило отсюда. Бывает от него и бедность, достойное одобрение, которую некогда он предлагал богатому в следующих словах: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мною». Также ученикам, когда давал им следующую заповедь: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни двух одежд». Итак, не говори, что он дает всякое богатство. Известно, что оно собирается и убийствами, и хищением, и множеством других способов. Но если богатые, скажешь, не полезны нам, то для чего они и существуют? Что сказать на это? То, что бесполезны те богатые, которые такими способами сами сделали себя богатыми, а обогащенные Богом весьма полезны. Это можно узнать из самих дел их. Авраам, патриарх, владел богатством на пользу всех странников и имевших нужду. Когда пришли к нему три, как думал он, человека, то он заколол тельца и замесил три меры муки пшеничной. Вспомни, как он, сидя у ворот во время полудня, щедро и усердно разделял со всеми свое имущество, предлагая кроме имущества и телесное служение, и притом в такой старости. Он был пристанищем странников и терпевших нужду, и не считал своим ничего, даже собственного сына, ибо по повелению Божию отдал и его, отдал вместе с сыном и себя, и весь дом, когда поспешал спасти племянника. Притом делал это не для приобретения имущества, но единственно по человеколюбию, ибо когда спасенные им сделали его распорядителем добычи, он отказался от всего, даже нитки и ремня от обуви. Таков же был блаженный Иов. «Двери мои, — говорит он, — я отворял проходящему. Я был глазами слепому и ногами хромому, отцом я был для нищих. Странник не ночевал на улице. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? Я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». И гораздо больше этого, чтобы нам теперь не исчислить всего. Он постоянно делал, употребляя все свое богатство на нуждающихся. А хочешь ли посмотреть на тех, которые сделались богатыми не от Бога, и видеть, как они пользуются богатством? Посмотри на богача, упомянутого с Лазарем, даже не уделявшего крупиц. Посмотри на Ахаава, присвоившего виноградник. Посмотри на Гиезия. Посмотри на всех подобных людей. Приобретающие праведно, получив богатство от Бога, употребляют его согласно с заповедями Божиими, а оскорбляющие Бога в приобретении делают то же и в употреблении, расточая его на блудниц и праздных нахлебников, или закапывая и запирая, и не уделяя ничего бедному. Почему же, скажешь, Бог попускает таким людям делаться богатым? Потому что Он долготерпелив и хочет привести нас к покаянию. потому что он уготовал гиену и назначил день, в который будет судить вселенную. Если бы он тотчас наказывал обогащающихся неправедно, то Закхей не имел бы времени раскаяться и отдать вчетверо больше того, что похитил, с приложением половины собственного имущества. Матфей не мог бы перемениться и сделаться апостолом, если бы не имел надлежащего времени, и многие другие подобные. Поэтому он долго терпит, призывая всех к покаянию. Если же они не захотят покаяться и будут продолжать то же, то о них сказал Павел, что они по упорству и нераскаянному сердцу сами себе собирают гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Дабы нам избежать этого гнева, будем собирать богатство небесное и искать бедности, достойной одобрения. Тогда мы получим и будущие блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внешние украшения. Прославим Бога и в теле, и в духе нашем. Как же прославляет кто-либо Бога в теле? И как в душе? В теле прославляет тот, кто не любодействует, кто не упивается, не пресыщается, кто не печется о внешнем украшении, кто настолько показывает заботливость о себе, насколько это нужно для здоровья, кто не прелюбодействует, равно как и та, которая не намощает себя благовониями, не расписывает красками своего лица, которая довольна тем видом, каким наделил ее Бог, и ничего не прибавляет к этому со стороны искусства. Ибо отчего, скажи мне, ты прибавляешь от себя нечто к тому, что создано совершенным от Бога? Неужели для тебя мало того, что сотворил Бог? Следовательно, ты, считая себя искуснейшей художницей, принимаешься исправить то, что создано Богом. Этого ты не имеешь в виду, но ты украшаешь себя и наносишь оскорбление Творцу для того, чтобы привлечь к себе бесчисленных любовников. Что же мне делать, скажешь ты? Потому что я даже не желаю того, но принуждена поступать так ради моего мужа. Обыкновенно не бывает любимой та, которая того желает. Тебя создал Бог благообразной для того, чтобы через это возбудить в нас удивление к себе, а не для того, чтобы ему мы наносили оскорбления. Не такими воздавай ему за это дарами, но целомудрием и скромностью. Бог создал тебя благообразной для того, чтобы через это умножить для тебя подвиги целомудрия. Ибо не в одинаковой степени трудно сохранить целомудрие той, которая во всех возбуждает любовь к себе, и той, к которой никто не чувствует расположения. Слышишь ли, что говорит Писание об Иосифе, что он был красив станом и красив лицем? Какую пользу приносит нам то, когда мы слышим, что Иосиф был красив? Ту, что мы еще больше удивляемся его красоте и скромности. Бог создал тебя благообразной. Зачем же ты безобразишь себя? Ибо подобно тому, как если бы кто стал намазывать грязной тиной золотую статую, так поступают те, которые употребляют притиранье. Ты испещряешь себя землей, то красной, то белой. Но ты скажешь, что безобразные справедливо так поступают? Для чего? Скажи мне. Для того ли, чтобы скрыть свое безобразие? Но они напрасно трудятся. Ибо когда, скажи мне, искусство и изысканность превзошли природу? И зачем вообще печалиться по причине безобразия, когда оно не заключает в себе ничего зазорного? Послушай, что говорит один мудрец. Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его. Поэтому больше удивляйся Богу, искуснейшему художнику, а тому, кто имеет красивую наружность, не удивляйся нисколько, потому что случившееся не им устроено. Ибо скажи мне, какую пользу приносит красота? Никакой. Напротив, от нее большие споры, величайшие огорчения, опасности и подозрения. Потому что первую, не столь красивую, никто не подозревает, а другая, красивая, если только не отличается особенной, необыкновенной скромностью, сейчас же делается предметом дурной славы, и даже муж обращается с ней недоверчиво. А что может быть тягостнее этого? И не столько испытывает он наслаждение при виде ее красоты, сколько терпит огорчений от своей подозрительности. Ибо наслаждение вследствие привычки теряет свою силу. Когда сама душа приобретает славу нерадивой, рассеянной, своевольной, когда она соделывается завистливой, когда исполняется великой гордости, потому что ко всему этому особенно приводит нас красота. Между тем мы не находим, чтобы та, которая не столь красива, имела в себе столько препятствий. И псы на нее не нападают, но, подобно агнице, при которой постоянно находится пастырь, она пасется в совершенном спокойствии. Ни один волк ее не тревожит и не делает на нее нападения. Не то вредно, что одна красива, а другая нет. Но вредно то, что одна блудодействует, несмотря на то, что она некрасива, а другая зла. если нужно сказать что-либо достойное удивления, то именно, что неблагообразные бывают здоровье благообразных. Потому что эти последние, чтобы сохранить свою красоту, не посвящают себя трудам, но проводят время в праздности и неге, отчего особенно ослабевает деятельность их членов. А первые ведут себя просто и смело, и так как они не имеют о своей наружности никакой заботы, то употребляют на труды все время. Итак, прославим Бога, превознесем Его в теле нашем, не станем украшать себя, потому что это лишняя и бесполезная забота. Не будем приучать своих мужей к тому, чтобы они любили одну только наружность, ибо если ты будешь так украшать себя, то он, привыкший к этому, взирая на твое лицо, легко может быть прельщен распутством. Напротив, если ты научишь его любить благонравие и скромность, то он не скоро впадет в прелюбодеяние, ибо у блудницы он не найдет этого, но найдет противное тому. Итак, не приучай его прельщаться смехом, ни свободными телодвижениями, дабы через это не приготовила яда для самой себя. Учи его находить удовольствие в скромности, а это ты можешь сделать тогда, когда ты скромно будешь держать себя. Потому что если ты сама легкомысленна и сладострастна, то как можешь завести с ним благопристойную речь? Кому не покажешься ты странной и смешной? Каким поэтому образом мы можем превозносить Бога в теле своем? Когда будем упражняться в добродетели, украшать душу свою. Ибо по отношению к душе это украшение не запрещается. Тогда прославляем Бога, когда мы во всех отношениях бываем праведны. Зато и сами будем прославлены в тот день, и притом не в такой мере, но гораздо больше. «Ибо думаю, — говорит апостол, — что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, которую досподобимся мы все получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Преподобный Варсонофий Оптинский. Духовное наследие. Беседы старца с духовными чадами. 1907-1912 годы. 1907 год. Деды и прадеды мои были купцами-миллионерами в Самаре. Им принадлежала целая улица, которая называлась Казанской. Вообще вся семья наша находилась под особым покровительством Казанской иконы Божией Матери. Когда мне было года 3-4, мы с отцом часто ходили в церковь, и много раз, когда я стоял у иконы Божией Матери, мне казалось, что я видел, как Богоматерь смотрит на меня с иконы и улыбается, и манит меня. Я подбегал к отцу. «Папа, папа, она живая!» — повторял я. «Кто, дитя мое? Богородица!» Отец не понимал меня. Однажды, когда мне было лет 6, был такой случай. Мы жили на даче в своем имении под Оренбургом. Наш дом стоял в огромном парке и был охраняем сторожем и собаками, так что проникнуть туда незаметно постороннему лицу было невозможно. Как-то мы гуляли с отцом по парку, и вдруг, откуда ни возьмись, перед нами появился какой-то старец. Подойдя к моему отцу, он сказал: «Помни, отец, что это дитя в свое время будет таскать души из ада». Сказав это, он исчез. Напрасно потом его везде разыскивали, никто из сторожей его не видел. Моя мать умерла при моем появлении на свет, и отец женился вторично. Моя мачеха была глубоко верующей и необычайно доброй женщиной, так что вполне заменила мне мать. И даже, может быть, родная мать не смогла бы дать мне такого воспитания. Вставала она очень рано и каждый день бывала со мной утренне, несмотря на мой младенческий возраст. Раннее утро. Я проснулся, но вставать мне не хочется. Горничная помогает матери умываться, я кутаюсь в одеяльце. Вот мать уже готова. «Ах, Павел-то еще спит?» — говорит она. «Подайте-ка сюда холодной воды», — обращается она к горничной. Я моментально высовываюсь из-под одеяла. «Мамася! А я уже проснулся». Меня одевают, и я с матерью отправляюсь в церковь. Еще совершенно темно. Я по временам проваливаюсь в сугробы и спешу за матерью. А то любила она дома молиться. Читает, бывало, акафист, а я распеваю тоненьким голоском на всю квартиру: «Пресвятая Богородица, спаси нас». 9 лет я был отдан в гимназию. Годы учения пронеслись быстро. Потом поступил на службу и поселился в Казани, под покров Царицы Небесной. Когда мне исполнилось 25 лет, мать обратилась ко мне с предложением жениться. По ее настоянию я в первый раз подошел к женщинам и вступил с ними в разговор. «Боже мой! Какая нестерпимая скука!» — подумал я. «Все только и говорят о выездах, нарядах, шляпках. О чем же буду говорить с женой? Когда женюсь? Нет уж, оставлю это». Прошло еще 5 лет. Матушка снова стала советовать мне: «Подумай, Павлуша, может быть, еще и захочешь жениться. Приглядись к барышням. Не понравится ли тебе какая из них?» Я послушался матери, как и в первый раз, но вынес такое же впечатление от бесед с женщинами и решил в душе не жениться. Когда мне было лет 35, матушка вновь обратилась ко мне. «Что ж ты, Павлуша, все сторонишься женщин? Скоро и лета твои пройдут, никто за тебя не пойдет. Смотри, чтобы потом не раскаиваться». За послушание исполнил я желание матери и вступил опять в беседу с женщинами. В этот день у одних моих знакомых давался большой званый обед. Ну, думаю, с кем мне придется сидеть рядом, с тем и вступлю в странный разговор. И вдруг рядом со мной оказался священник, отличавшийся высокой духовной жизнью, и завел со мной беседу о молитве Иисусовой. Я так увлекся, слушая его, что совершенно забыл о своем намерении разговаривать с невестами. Когда кончился обед, у меня созрело твердое решение не жениться, о чем я и сообщил матери. Матушка очень обрадовалась. Ей всегда хотелось, чтобы я посвятил свою жизнь Господу, но сама она никогда не говорила мне об этом. Господь неисповедимыми путями вел меня к монашеству. По милости Божией узнал я Оптину и батюшку отца Амвросия, благословившего меня в монастырь. За год до моего поступления в скит, на второй день Рождества Христова, я возвращался от ранней обедни. Было еще темно, и город только что начал просыпаться. Вдруг ко мне подошел какой-то старичок, прося милостыню. Спохватился я, что портмоне не взял, а в кармане всего 20 копеек. Дал я их старику со словами: «Уж прости, больше нет с собой». Тот поблагодарил и подал мне просфору. Я взял ее, опустил в карман и хотел только что-то сказать нищему, как его уже не было. Напрасно я смотрел повсюду, он исчез бесследно. На другой год, в этот день, я был уже в скиту. Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она исполнена чудес, только мы часто не замечаем их и равнодушно проходим мимо. Да подаст нам Господь разум внимательно проводить дни своей жизни со страхом и трепетом, свое спасение содевающе. Аминь.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Бог, как един сый, вездесущий, простой, во едином мгновение все может сотворить и претворить, как это было с чудесами египетскими. Простой делает просто, всемогущий все может. По хозяйской или лучше денежной гордости и непонятной злобе мы часто не хотим удостаивать речи питающихся от нас. Враждебно относимся к ним, вместо того, чтобы нам более смиряться пред ними, как слугам их. Пословеси Господню, иже аще хощет вас вязший быти, да будет вам слуга, чтобы усугубить тем воздаяние владыки через искреннее, нелицемерное ему служение в лице меньших его братий. О кроткий и смиренный сердцем творче, жизнодавче, искупителю, кормителю и хранителю наш, Господи Иисусе! Научи ты нас любви, кротости и смирению Духом Твоим Святым, и укрепи в нас всех достолюбезнейших Тебе добродетелях, да не надмевают нашего сердца дары Твои богатые, да не мним мы, что мы питаем, довольствуем и поддерживаем кого-либо. Ты, общий всех кормилец, питаешь, довольствуешь и хранишь. Все под крылами Твоей благости, щедрот и человеколюбие довольствуются и покоятся, а не под нашими. Ибо мы сами имеем нужду укрываться в тени крыл Твоих каждое мгновение нашей жизни. Наши очи устремлены к Тебе, Богу нашему, якоже очи раб в руку Господи, очи рабыни в руку госпожи своей я, донде же ущедриши нас. Аминь. Веруй твердо в осуществимость всякого слова, особенно произнесенного во время молитвы, памятуя, что виновник слова есть Бог Слова, что сам Бог наш в Троице поклоняемый выражается тремя словами или именами – Отец, Слово и Святый Дух, что всякому слову соответствует бытие, или всякое слово может быть бытием и делом. Благоговейно обращайся словом и дорожи им. Помни, что, как ипостасное Слово Божие, Сын Божий всегда соединен с Отцем и Духом Святым, так и в Слове Священного Писания, или в молитве, или в Писаниях богомудрых отцев участвует по своему вездесущию Отец, как Верховный Разум, творческое Его Слово и Совершитель, Дух Святый. Потому никакое слово не праздно, но имеет или должно иметь в себе свою силу и горе празднословищем, ибо они дадут ответ за празднословие. Яко не изнеможет у Бога всяк глагол, это вообще свойство слова, сила и совершимость его. Таким оно должно быть в устах человека. Все силы и чудеса совершает Дух Святый. Тем же Духом подаются иному силы, другому — действие сил. Ты только говори с верою. Совершение слова — не твоя забота, а Духа Святаго.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.